Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня я возобновляю свои парные подкасты, которые я записываю с людьми, которых я либо знаю, либо не знаю, либо видел когда-либо, либо никогда не видел. Сегодня я буду говорить с Александром, которого я и видел, и который у меня в свое время занимался на различных курсах. Ну, в общем-то, он себя представит сам, и моя задача его расспросить, как сложилась его жизнь через некоторое время после того, как он у меня отзанимался. Мне, в общем-то, честно говоря, всегда интересно, что происходит с моими студентами. Я вообще не знаю, правильно ли это слово «студент» или нет по-русски, но у нас называется «студент». Студент – это любой человек, который чему-то учится. Это не обязательно быть студентом университета. Ну, одним словом, добрый день или добрый вечер, Алекс. Или Александр, давай так, Александр, по-русски.
Да, добрый вечер, Яков. Здравствуйте, уважаемые послушатели. Ну,
ты, во-первых, из какого города? Расскажи всем, кто еще пока не знает.
Окей. Ну, последние лет 7 я живу в городе Санкт-Петербург. Вот, и, соответственно, где-то в году 2010 я вдруг принял решение заняться программированием.
Вот. А чем же ты, Александр, занимался до этого важного решения?
Ну, скажем так, я закончил в 2000 году военное училище, вот, но, тем не менее, специальность у меня была не чисто военная, а вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Но от программирования я был далек. Скорее всего, это все-таки было ближе к железу. Вот. Потом дальше служил 5 лет в войсках, потом еще поступил в академию, закончил академию через 2 года, 2 годика прослужил, и в 2009 году в результате всех изменений с вооруженными силами у меня как бы образовалась такая развилка, либо продолжу служить, ну там проходили штатные мероприятия, вот, то есть моя должность сокращалась, не сокращалась, ну, в общем, была мне возможность либо продолжить служить дальше, либо заняться чем-то еще. Ну вот я решил заняться чем-то еще.
И а скажи мне, сколько у тебя было звездочек на погонах, когда ты ушел из армии?
Ну, звездочек была одна. То есть, ну, тот я был майором.
Не младшим лейтенантом, по крайней мере.
Да, не младшим лейтенантом.
Ну вот, от майора, в общем-то, до генерала уже совсем не так много осталось, а ты решил стать программистом. Не является ли это для тебя какой-то даунгрейд такой? Или тогда, по крайней мере?
Я не знаю, смотря в чем смотреть даунгрейд. Если брать по критерию заработной платы, то, возможно, на некоторое время это будет даунгрейдом. Но если брать относительно перспектив, которые открываются перед хорошим квалифицированным программистом, я не думаю, что это даунгрейд. Если брать по относительно содержанию предметной деятельности, по тому, чем ты занимаешься, то мне кажется, что программирование – это более интересным, по крайней мере, для меня занятие. Вот перспективы, что познание нового, что повышение своей квалификации, там, по-моему, не ограничены. Никто тебя не ограничивает.
А вдруг, если вот ты решишь передумать все-таки опять и захочешь вернуться в армию, это, в принципе, реально или нет? Мог бы ты это сделать, если бы захотел?
Ну, если бы очень захотел, то, думаю, вполне реально. Потому что, насколько мне известно, те, с кем, ну, как сказать, мои однокашники, ну, мои сослуживцы, им, в принципе, это удалось, и, по крайней мере, не знаю.
Если очень захочу, думаю, они ушли из армии, на некоторое время потом вернулись?
Ну, кто-то ушел из армии, вернулся, кто-то там и остался, не стал увольняться, кто-то, ну как, есть такая категория, что он по ряду причин его не могли просто так выгнать из армии, ну, допустим, пока ему квартиру не дадут, там, товарищу, и такие люди сидят неопределенно долгое время, получая какие-то минимальные деньги до тех пор, пока не выгонят квартиру, либо еще каких-то условий, либо должность не предложат. Ну, вот один из моих знакомых дождался квартир, соответственно, в течение 2 лет, и сейчас нашел себе должность уже не в Министерстве обороны, но в той же самой милиции, пошел в полицию. То есть, как бы, каждый, кто чем хочет, тот тем занимается.
Кто в полицию, кто в программисты. Дороги разошлись.
Да.
Ну, вот ты решил идти в программисты. Когда ты такое решение принял?
Ну, окончательное решение принял в 2010 году. Вот. И как бы я позанимался, было примерно месяц курс занятий, можно сказать, так сказать, с личным тренером. Вот. После этого я еще посетил онлайн, офлайн курсы при одной питерской компании. Это курсы были по Java EE. Ну, а потом вот буквально под Новый год Яков дал объявление, что он будет вести...
А ты слушал уже мои подкасты, да, тогда?
Да, я вот начал слушать ваши подкасты. Точно дату не скажу, но думаю, 2009 год я уже их слушал.
То есть, вот, поэтому... то есть ты хочешь сказать, что ты, когда ко мне пошел на курсы, ты уже одни курсы закончил?
Да, ну да, одни курсы закончил, да.
Ну, то есть фактически было... для тебя получилось, тебе было скучновато вначале?
Да нет, ну почему? Java это такой язык, что там одними курсами никогда не ограничится. То есть, как бы, что-то я знал, что-то я узнавал нового, соответственно, скучно не было.
Скажи, вот, а вот так вот, те, кто занимаются у меня на курсах, они должны уметь, по крайней мере, читать по-английски. Как у тебя с этим было?
Ну, с этим, с точки зрения разговорного языка, думаю, в последнее время подтянул. А вот на тот момент, до того, как я принял решение стать программистом, у меня уже был, я думаю, более-менее приличный опыт фрилансерства на стезе переводов. То есть я работал с рядом бюро переводов, и, в принципе, коли им моя работа вполне удовлетворяла, то есть с техническим английским у меня было все вполне прилично.
Скажи мне, а в плане, вот когда ты у меня учился на курсах, по объему, считаешь ли ты, что тебе приходилось действительно много читать по-английски, или это было не очень много? Тем более, ты, насколько я знаю, человек, в общем-то, у тебя был, да, или ребенок рождался, или родился уже, в общем, у тебя была куча других занятий тоже, правда?
Ну да, там действительно было... много занятий, тем более вот как еще так получилось, что в тот момент, когда начались ваши курсы, у меня как раз заканчивались те курсы, то есть там было пересечение где-то на 3 недели, наверное, то есть там было 2 раза в неделю занятий, у вас было 2 раза в неделю занятий, но повезло так, что они были разнесены. Вот. Ну, плюс у меня, по-моему, нет, тогда я уже относительно не работал, нормально, несложно, немного. То есть, нет. Значит, нет.
Хорошо, закончил ты эти курсы, и дальше что? Дальше, насколько я знаю, по-моему, ты ко мне еще на одни курсы ходил, или нет?
Да, совершенно верно.
Ты в Минск приезжал, да?
Да, в мае я закончил Java, соответственно, еще в июне, по-моему, да, или май это был, по-моему, июнь. Да, в июне, по-моему, был, приехал к вам в Минск на недельный тренинг, который вы там проводили.
А зачем ты в Минск сюда приехал, если ты... Или ты просто не был уверен, что найдешь работу на Java, поэтому на курсы еще пошел?
Не из-за этого. Тут было несколько обстоятельств. Поскольку вы, довольно большой объем в подкастах, в общем, заинтересовала меня эта технология, захотелось узнать, что это такое. Вот. Захотелось посмотреть... Ну, второй аспект тоже еще лично пообщаться, то есть посмотреть.
Если две руки, две ноги и другие органы
тела.
Да, делают.
Да, совершенно верно.
Оказалось, есть.
Точно.
Да. Что это не вымышленный персонаж,
да,
понятно.
Да.
Вот. Ну ладно, значит, там в Минске тогда ты у меня был в группе неделю. Ты, по-моему, на двух курсах был, да?
Да.
И... Ну ладно, выучил ты, или по крайней мере прослушал, скажем так, флекс. Дальше, вернулся ты в свой чудный Питер.
Да.
И что тебе жена спрашивает? Жена тебе говорит, ну как?
Да.
Ну что дальше?
И
где деньги?
Вот. Ну а соответственно, в тот момент у меня была такая возможность, соответственно, моему ребенку еще не было 3 лет. 3 лет ему исполнялось только в августе. И у меня была возможность вот... как бы посвятить больше времени своему обучению. Я еще как раз вот с февраля 2010 года, 2011 года, взял отпуск по уходу за ребенком. То есть я не получал никаких денег, но за мной сохранялось мое старое место работы. Вот. Соответственно, в августе я вышел на него и в ноябре уже принял окончательное решение все, с этим завязать, пойти программировать.
Вот. Но жена, небось, говорила, кушать-то хочется?
Ну, у меня были к тому времени какие-то определенные сбережения, которые могли не давали умереть с городу от это раз. Ну и жена как бы тоже, она работает, поэтому с точки зрения того, что...
То есть ты был усатый нянь, фактически.
Ну, усатый нянь раз, и все-таки переводы в то время я так же брал, то есть какие-то деньги все равно мы зарабатывали.
Понятно. В общем, ладно, продержались. Да. Ну и хорошо, и дальше же как же происходило?
Ну, дальше вот... Так, нет, уволился.
Когда ты обнаглел настолько, что начал ходить на интервью?
А тут тоже немножко интересно получилось. Уволился все-таки не в ноябре, уволился я в феврале уже 2012 года, да, с одной работы, и тут же пошел на другую. Вот там я пошел как программист, но получилось так, что...
Погоди, а ты здесь поподробнее. Слушай, я пошел как программист. Это вроде как утром встал и решил, куда, как пойти, как программист.
Да, ну там был знакомый человек, просто сказал, вот пойдем, мне нужно делать вот такую-то работу. Ну, я говорю, да, хорошо, пойдем. Вот. И я уволился с одной работы, пошел работать к этому человеку. Вот. Вот там хоть и была система написана на Java, это была open-source система документооборота, вот, но как бы суть ее планировали внедрять. Вот. Я должен был, соответственно, эксплуатировать эту систему с точки заведения в нее бизнес-процессов. Процесс – это, грубо говоря, написание XML конфигурационного файла, вот систему, там появляется бизнес-процесс. Вот. Работа мне это как-то особо не понравилось. Это раз, во-вторых...
Погоди. А не кажется ли тебе, что это довольно нагло с твоей стороны? Ты, в общем-то, не программист никакой, только курсы закончил, а тут уже начинаешь, вот мне уже не нравится работа. Ты бы посидел, думаю, может, осмотрелся, научился к чему, или там нечем было учиться?
Ну, вот второй аспект, то, что этим делом там занимался один я. То есть спросить можно было только у товарища интернет, как делается это, как делается то. Вот, то есть, ну, я думаю, что это не самое лучшее было место для того, чтобы начать расти и работать программистом. То есть у меня все получалось, но получалось настолько медленно, что мне это абсолютно не устраивало. То есть, ну, скажем так, требовалось все-таки, чтобы был какой-то коллектив, чтобы кто-то все-таки направлял.
То есть давай подведем такой маленький итог. Считаешь ли ты, что если человек джуниор, которым ты был наверняка в феврале, не должен идти работать фрилансером, грубо говоря? Ну, считай, что ты работал как одиночка.
Да. Все зависит от человека, от его возможностей, от того, что он хочет.
То есть ты себя чувствуешь некомфортно один?
Это некомфортно стало то, что у меня решение, с моей точки зрения, занимало много времени.
А вот это еще ты трогаешь интересную тему, которая наверняка интересна многим людям, которые особенно начинающие. Человек приходит на работу, неважно, даже он приходит на работу в коллектив какой-то, ему начальник дает задание, а он сидит и думает, может, я очень медленно работаю, а может быть, он думает, что я уже должен сделать, а может, он подумает, что я совсем ничего не знаю. У тебя такого плана страхи были или что? Или ты просто... Почему ты считал, что ты работаешь медленно? Какие у тебя были основания для этого?
Не знаю, может, я для себя цели стал какие-то не особо реалистичные, но мне не нравился тот темп, с которым я осваивал эту систему. Вот. И я еще все-таки считал, что внедрение подобной системы предприятий – это не работа одного человека, там минимум как еще двоих бы не хватает. То есть одного, который бы занимался описанием предметной области формализации, оптимизации всего документооборота предприятий. И третий, соответственно, кто знал бы эту систему досконально, знал бы все плюсы и минусы, и ему нужен был бы помощник, скажем так. Тогда бы результат был прогнозируемым. Соответственно, я один такую объем работы, не знаю. Нет, я не готов был брать. То есть каких-то вот именно аспектов системы, да, я изучил хорошо. То есть я знал, как занести на нее бизнес-процесс. Я знал, как что-то там отстроить, подстроить, но не настолько хорошо.
Ладно, сколько ты там поработал?
Там я проработал буквально с февраля официально по июнь, но уже, скажем так, в апреле месяце я на полставке работал уже в той организации, где я работаю в данный момент сейчас.
Ты работал и начал искать работу?
Да, я начал искать работу.
И как же ты искал, как же ты проходил интервью, как это все было?
Ну, тоже интересно. То есть, я считал, что я не готов проходить интервью, но с тем успехом мог считать это еще месяц, третий, четвертый, вот, пятый и так далее.
А почему? Потому что ты все же мне не поверил до конца. Я в каждой группе к окончанию говорю это, и говорю это абсолютно искренне, что на сегодняшний момент, ребята, вы уже не джуниор после окончания этих курсов. Вы ближе к мидлам по уровню, программистам. И, в принципе, чего вам не хватает, вам действительно не хватает реального опыта работы. Но технически вы достаточно грамотны. А вот ты сейчас опять начинаешь говорить, ты считал, что ты не готов.
Почему ты мне не поверил? Я не договорил. Я же не договорил.
Ну, то извини.
Я считал, что я не готов, но тем не менее я, соответственно, составил резюме, описал все свои скиллы, которые у меня были, вот, и разместил его на HeadHunter. Ну, это вот российский такой агрегатор работ. То есть я специально не рассылался по тем вакансиям, которые меня интересовали, но я разместил там резюме в открытом доступе, что, мол, хочу такие, на такую-то позицию.
В резюме, конечно, скиллы удвоил или как? Честно.
Там были такие обтекаемые формулировки, но удваивать нет. По любому пункту я готов был беседовать, это однозначно.
Ну, отлично. Поместил в резюме.
И да. Ну и дальше уже, то есть, начались различные звонки. Начались приглашения на интервью. Потому что все-таки Java в Питере, ну, на нее спрос есть постоянно. То есть, я смотрел Java и Flex работы, но вот как вот я смотрю уже не первый год, по Flex работы в Питере, то есть это, если по Java там будет 150 предложений, по Flex будет 1-3. Вот. Ну и как бы все те звонки, которые получал, были на Java. Соответственно, я сходил на интервью в несколько компаний. Вот.
Опозорился?
Я бы так не сказал. Вот одна из них была компания, ну, с мировым именем. Вот там интервью было наиболее сложное из всех, которые вот я проходил, соответственно. Там были и задачки, и решения алгоритмические, и беседы по Java. Это, по-моему, ну, это была одна из тех организаций, где не дают пачку тестов, которые дают на сертификацию, а вот там минимум была беседа. Вот. Я бы оценил свой уровень по пятибалльной шкале на 3 с минусом. То есть на большинство вопросов я ответил. Часть какие-то алгоритмические задачки я их, ну, часть предложил решение неэффективное, часть какие-то вообще не решил. Ну, я считаю, что, ну, 3 с минусом. Вот. Ну, соответственно, оффер от этой организации я не получил. Был еще несколько.
Погоди, какие выводы ты сделал? Как ты улучшился после этого интервью?
Выводы. Ну, тут такие организации, опять же, все зависит от того, какой им нужен человек. Им нужен был человек, который имеет именно хорошую алгоритмическую подготовку, досконально знает язык. Вот, ну, набал именно вот, то есть, я так понимаю, там был круг задач, где тебе ничего не будет описывать, то есть ты должен какие-то сам решения принимать, хотя и позиция джуниор.
Но, вот. Тем не менее, после такого интервью есть, в принципе, может быть, две реакции. Первая реакция, ну и козлы же они, обидели меня, мальчика, вот, и больше я к вам не ногой. Это первая реакция. Вторая реакция... Это я, наверное, недостаточно хорошо подготовлен пока. Вот есть у меня проколы здесь. Пойду-ка я улучшусь.
Ну, так вот у меня вторая реакция. То есть я знаю, что какие-то области у меня пробелы есть, но в данной области нужно подтягивать, что можно сказать. Вот.
А было ли у тебя... Вот сколько вообще-то интервью прошел за это время? Проходил?
Так, ну вот я думаю, что у меня было 2 телефонных интервью. На вопросы, в принципе, ответил, но мне сказали, но там не под, как бы, ну, даже не стал ехать в одно место, потому что это было слишком далеко. Это, ну, туда вообще дорогу в один конец занимало 2 часа. Это нереально. Абсолютно. Вот. И второй, ну, потом позвонили, сказали, что кого-то нашли, кто более устраивает. Вот. Были интервью еще. Вот, то есть это 2 телефонных, еще 3 интервью было офлайн, ну и было еще 4-е интервью, соответственно, который тоже стоит особняком посреди от всех вот то, что я прошел, куда в конце концов я и пошел работать. То есть, ну, в общей сложности 6 интервью у нас всех было.
Ну и вот последнее интервью. Ты считаешь, что ты улучшался качественно, технически от интервью к интервью? Последнее интервью ты прошел лучше, чем предыдущее?
А вот там была особенность. Вот, если вот, в других компаниях всегда, то есть предварительно дают тебе пачку тестов, ну, как сертификации, там порядка, там, допустим, 50 вопросов будет, решай эти тесты, вот, потом смотрят, сделал ты их или не сделал, то это по-другому. Там было тестовое задание, вот, сделать вот такую-то программку. Соответственно, тестовое задание отослал, посмотрели, пригласили на беседу, беседовали по этому тестовому заданию. То есть даже по языку нет. То есть вот там именно нужен был человек, который может что-то делать. Соответственно, код посмотрели, код, в принципе, устраивал. Все. Поэтому все сложилось.
В общем, сейчас ты работаешь full-time, да, в одном месте.
Да, сейчас работаю full-time в одном месте. Вот с апреля месяца на полставки я там был. И с июля, соответственно, там работаю уже на полную ставку.
Ну, сейчас ты уже попал в команду какую-то?
Да, у нас команда небольшая, там всего 3 человека, включая меня. То есть, ну, начальник и вот 2 программиста. Вот, соответственно, ну, тут опять некий нюанс. По документам я работаю в другой организации, но есть свой рабочий день, соответственно, есть свой код, я провожу вот в данной организации, которая меня интервьюировала, соответственно, вот, и пишем мы продукт. Соответственно, это, то есть, не аутсорс, ничего, это именно как бы именно делаем продукт на Java.
Сколько у вас человек в группе?
Ну, у нас 3 человека всего, вот, которые работают над данным продуктом. Еще там в компании есть много других программистов,
но у них не уже... важно, как ты себя чувствуешь с этими ребятами?
Мне комфортно, вот абсолютно.
А им с тобой комфортно?
Я надеюсь, что да. Каких-то явных противоречий я не вижу.
Я не противоречия говорю. Считают ли они, что твоя техническая подготовка достаточна для этой команды?
Я думаю, что считают, иначе бы я там не работал. Причем как бы, ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, вот я уже, грубо говоря, отработал там, ну, 7 месяцев, и как бы вся динамика, ну, я оценю как положительную. Есть куда расти, но и путь мой улучшается. Поэтому.
Ну, то есть, в принципе, можно ли считать, что ты осуществил переход из одной карьеры в другую?
Да, я думаю, что да, можно считать. То есть, вот сейчас я на старте уже, ну, второй карьеры.
Ты уже по зарплате получаешь больше, чем ты получал в армии или нет?
Ну, скажем так, вот там же опять как интересно было. В 2009 году я увольнялся с одной зарплаты, а если брать сейчас ту должность, наверное, зарплату в 2011 году или 2010 подняли хорошо, поэтому сейчас бы я получал еще побольше.
Где, майором?
Да, да.
Ну, может, ну его программирование. Там и форму дали бы, кстати.
Ну, да. Ну, тут каждый сам для себя решает, поэтому как бы я решил и... Сомнений в своем решении пока еще
нет никаких. То есть можно сказать, что на сегодня джуниор-программист в Питере еще пока не дотягивает до зарплаты майора.
А есть разные джуниоры.
Вот, есть разные майоры?
Да, есть разные. Ну да, там же зарплата в армии привязана не столько к званию, сколько к той должности. То есть лейтенант может больше полковника получать, все зависит от должности.
Да, но там бы ты был бы крутым, там бы у тебя, знаешь, сколько народа было бы в подчинении? Сколько народа в подчинении у майора?
У меня никогда не было в подчинении людей. Я как бы инженер, у меня в подчинении была только техника. Ну, да, когда я был еще в войсках старшим инженером, да, там какой-то был состав, но в основном это все-таки за технику отвечаешь. То есть у меня не командный профиль у меня.
И складывается все, в общем-то, более-менее неплохо.
Ну, тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву, что как бы я доволен.
Отлично. И что ты делаешь помимо основной своей работы? Как ты занимаешься собой, самообразованием?
Ну, тоже хороший вопрос. Как раз в мае месяце, а вот как раз когда я приехал с Минска, ну вот, как бы планировал, думал, значит, надо искать работу уже, практического опыта как бы ноль, вообще нигде. Ну и случайно на одном из Java форума в точке рухзона увидел человека с контакт. Ну, так или иначе, вышел я на open source проект, который там тогда начинался делаться, jtools.org. Вот. И этот проект, он как бы включает в себе набор, ну, я не скажу, что это Java и технологии, но вот это Spring, Hibernate, соответственно, на Vue там используется GSP плюс JavaScript, ну, то есть, как бы, и все такое самое относительно современное, свежее. Вот. И написал я там тимлиду, посмотрел меня, ну, и определил команду, то есть, тоже ребятам подошел. Ну, планы у меня были, пришел я к ним, по-моему, в июне месяце. Планы у меня были в сентябре уже активно заниматься поиском работы, проект оставить. Ну, так проект я не оставил, до сих пор свободное время работаю в нем.
Вот. Так, то есть, как бы, это open source проект, там все ребята из России или откуда-то из других стран?
Ну, там у нас, вот, как сказать, две основные команды. Вот. Я один месяц поработал в другой команде, он в другой команде, там тимлид был по национальности болгарин, но он физически находится в Лондоне, работает в Лондоне. Вот. А так, в основном, ребята с Украины, с России.
Ну, вот. Отлично, отлично. То есть, какое-то время ты реально работаешь бесплатно, правда?
Да. И, ну, я думаю, вот если взять общий, вот, сколько там получается, уже практически там год 4 месяца, ну, пятая часть full time. То есть где-то 5 месяцев, не 5, 3 месяца full time, если это конвертировать, получается.
3 месяца full time ты отработал бесплатно.
Да, да.
Не жалко тебе?
Не. Где я получу такую возможность поработать в таком коллективе? То есть это дорогого стоит, чтобы попасть, чтобы общаться с этими людьми, которые, если ты делаешь что-то не так, тебе объясняют, что ты делаешь не так, ревьюют твой код. Ну, опять же, вся эта вот культура написания кода, начиная от того, что код должен... Ну, у нас очень жесткие конвенции там. То есть покрытие тестами там составляет порядка, по-моему, 90%. Документация тоже, по-моему, она близка к 100%. Ну, то есть, ну, код такой писать приятно, работать в такой команде одно удовольствие. Поэтому это отличный шанс для, ну, для повышения своих скиллов.
Я почему спрашиваю еще, потому что я иногда слышу такие высказывания от программистов из бывшего СНГ, что вот мне, если платить не будут, я работать не буду. И мне кажется, это неверный подход. А тебе как?
Ну, мне сложно сказать. Надо понимать, почему этот человек говорит. Он, возможно, он с легкостью находит оплачиваемую работу и считает, что он может почитать книжку, ему не нужно на кого-то работать. Но, с другой стороны, опять же, у меня тут другие нюансы. Да, я получаю опыт. Но помимо этого, твоим продуктом, предполагается, будут пользоваться 1000 человек. Это уже огромный плюс. Поэтому, не знаю.
Ну, кажется, не только будут пользоваться, ты ведь еще в резюме это поставишь себе. Ты ведь себе сейчас строишь резюме программиста. И это, и вот это строительство требует разных кирпичиков. И эти кирпичики open source, они очень ценные, по моему мнению.
Ну, думаю, что да. Так мало того, это же все-таки так называемый нетворкинг. То есть я знакомлюсь с новыми людьми. Другие люди узнают меня, делают какие-то выводы, как я работаю, когда хорошо, когда плохо, когда могу какие-то ошибки допустить, как их исправляю, как к этим ошибкам отношусь. Не знаю, я для себя вижу плюсы.
Скажи, пожалуйста, вот за эти пару лет, пока ты переделывался в программисты, то есть пол менял, грубо говоря, какие ты сделал ошибки, ты считаешь? Что ты сделал не так? Если бы ты снова сейчас попытался пройти этот путь, что бы ты сделал по-другому?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, все-таки, ну, старался бы больше времени уделять саморазвитию еще. Я считаю, что уделяю недостаточно. Вот это раз. А так, ну, это, так сказать, минорное замечание, но не знаю. Я считаю, что, как бы, прислушиваясь к вашим советам, так пока вот за эти два года все более-менее складывается нормально.
Ну, наверняка не у всех складывается нормально. Все-таки я хочу из тебя выдавить какой-нибудь совет людям, которые проходят похожую дорогу? Ты можешь дать какой-нибудь совет?
Ну, а совет вот как у меня было. Я же, когда проходил собеседование, то есть я пишу эти тесты, даже потом сам пишу. Да, на тестах можно натаскаться. Вот, они дают именно понятие хорошее. Но вот та организация, которую меня взяли, им как бы не интересовало то, как я напишу тесты. Вот их интересовала суть, как вот я сделаю какую-то конкретную работу. То есть, если ты начинающий, вот, не надо делать выводы о том, какой человек требуется для данной компании. Ну, приди, поговори. Не надо бояться. Вот, возможно, соответственно, какие-то твои недостатки, на это люди закроют глаза. То есть, видят другие твои сильные стороны, которых ты не подозреваешь. Само общение тоже много даст. Поэтому, не знаю. Ну, а так, я считаю, натренироваться на тестах, ну, на это, если заниматься час в день, ну, месяц потребуется тебе. После этого ты эти тесты будешь закрытыми глазами делать.
Понятно. Ну, здесь самое время уйти на рекламную паузу. Я хочу всем напомнить, что до 2 декабря у меня еще в новую группу идет набор, и цены пока еще не очень высокие, поэтому если вы хотите получить цены на раннюю регистрацию до 2 декабря, записывайтесь в январскую группу по Java. Потом цены вырастут. Скажи, пожалуйста, кстати, раз мы говорим о ценах, считаешь ли ты, что курсы у меня дорогие? Честно говори.
Я забыл. Я помню, сколько я платил за предыдущие курсы. А сколько стоит новые?
$500.
$500.
Ну, если ранее цена.
Ну, что вот могу сказать. То, что вот я в Питере ходил на офлайн курсы, там цена была примерно сопоставима. Вот, поэтому, так сказать, цена абсолютно соответствует тому рынку, которому есть. Я могу сказать больше. Вот я смотрел на, ну, иногда знаю, вот есть в России компания, которая вот занимается примерно тем, чем вот я работаю бесплатно на проекте. У них тоже есть какие-то проекты. Они приглашают людей поработать у них на проекте. Так вот, у них программа стоит двухмесячно, чтобы поработать на проекте порядка 50 тысяч. То есть это в районе, сколько получается, $1500. То есть это прийти, чтобы у них работать за бесплатное, ну, чтобы попасть в такой коллектив квалифицированный.
А, так ты еще им должен заплатить 1500,
чтобы... Да, за эту возможность нужно будет заплатить 1500. Вот. Поэтому я бы не сказал, что...
Ну ладно, то есть хорошо. Ну, с другой стороны, там ты все-таки ходишь к живым людям, в живой класс, там можешь потрогать преподавателя, а здесь, в общем-то, за океаном где-то все находится.
То есть,
и, в общем-то, я еще хочу сказать, что, в общем-то, не всем, наверное, привычен такой стиль, когда ты видишь меня только там в уголочке на экране, видишь мой экран. Вот это, может быть, не тяжеловато. Было ли тебе тяжело в этом плане?
Да нет. То есть, как бы я и самостоятельно тоже, ну, как бы уже для меня такой формат более-менее знаком. Единственный совет, который я хотел бы дать, ну, вы тоже уже давали в своих подкастах его. Вот тем, кто решит пойти на курсы, все-таки взять книжку Якова и пройти весь материал самостоятельно перед курсами. Займет это, наверное, ну, месяц, ну, два месяца. То есть, как бы время есть, а потом уже, соответственно, с Яковом весь этот материал пройти. Отдачу, думаю, заметите.
Ну, вот я хочу сказать, что я с этим советом не очень согласен. Дело в том, что когда я рассказываю этот материал, я рассказываю в деталях и привожу много разных примеров об одном и том же. А если человек попытается сам, книга моя все-таки для людей, которые, я говорю об этой книге, которая опубликована была в прошлом году, которые уже хотя бы где-то программировали, которые хотят выучить другой язык. Вот для таких людей эта книга, считаю, очень хорошая. А для человека, который никогда ничего не знал, я не считаю, что этой книги достаточно для того, чтобы выучить программирование. Ко мне люди записываются вот сейчас, вот в новую группу уже. И по-моему, каждый из тех, кто записался, мне потом пишет: вот я записался к вам в группу, может мне что почитать, пока группа не начинается. Я им говорю всем: прочитайте мою книжку для детей. Вот эту книжку по Java для детей. Вот это для детей, бабушек и дедушек. Вот эта книга, я считаю, написана очень Ну, достаточно просто. Если уж человек идет ко мне в курс на Java, он уж должен иметь возможность и прочитать, и понять, о чем книжка для детей. Вот. А мою книжку, которая будет на курсах, я не думаю, что стоит уж прямо с нее начинать и читать. Вот. Ту книжку мы пройдем на курсах. А вот для детей, конечно, наверняка. Но в любом случае, чем больше прочитаешь, тем лучше. Это однозначно. Хорошо, хорошо. Я, в принципе, все понял. Похоже, что у тебя, в общем-то, карьера складывается более-менее нормально. Но ты для себя вообще какие-то следующие цели, задачи ставишь или нет? Какие у тебя следующие цели? Чего ты не добился еще в жизни?
Цели, как бы, лежит список книг, которые нужно прочитать. Список того, что еще нужно освоить, изучить. И, соответственно, он пока еще довольно объемный. А цели? Расти профессионально.
Но ты не собираешься менять язык программирования? Ты все будешь вокруг Java усиливаться?
Ну вот, смотрите, соответственно, вот по моей основной работе так получилось, что вот у нас продукт он на базе NetBeans Rich Client Platform, соответственно, и мы используем чисто Java SE, ни шаг влево, ни шаг вправо. В своем open source проекте, соответственно, там уже намного все более широко, и там от сервера до клиента весь спектр. Вот хочешь, не хочешь, вот и там у меня много пробелов, соответственно, вот их-то и собираюсь ликвидировать в первую очередь. То есть, если вы возьмете все вот эти тенденции, посмотрите, все-таки почему-то мир повернулся в сторону JavaScript на клиенте, и у меня есть, ну, как бы, читая блоги людей, есть папочка подписок по Flexу, там, по-моему, штук 30 разных каналов, из них процентов 80 уже вообще не обновляются, а процентов 20 полностью пишут про HTML5. Вот, то есть какие-то вот такие вот тенденции все пошли. То есть...
Я тоже, кстати, работаю сейчас с ребятами над новой книжкой для Орали. Она называется Enterprise Web Development From Desktop to Mobile. И пишем мы эту книжку, она будет печатана, опубликована Орали издательством, но они нам разрешили ее выкладывать по мере того, как мы пишем. И, в принципе, если хотите, вы, это я говорю всем, вы можете уже читать, мы уже там начали там первые пару глав, еще не закончены, но уже почти. Вот, и находится она, мы сделали такой сайт для нее, там тоже очень интересная система. Мы на GitHub сделали проект, на GitHub мы выкладываем главы, на GitHub мы начали загружать уже какие-то кодовые примерчики, плюс есть определенная софтвер, который генерирует сразу же HTML из этого текста. Тексты мы пишем в редакторе, который называется Sublime Text 2. Там есть такие плагинчики, и сохраняется этот текст в формате ASCII doc. Это просто обыкновенный текст с маркапом. Там некоторые там команды, например, титул главы или там какой-нибудь там список или вставку кода, просто ставишь какой-нибудь там значок или значки. Вот, а потом и из этого генерируется HTML тоже. Вот, и этот HTML, когда мы, скажем, зачекиниваем, или как в Git это называется, когда мы делаем push на сервер, после этого мы прогоняем скриптик такой, который строит HTML. В общем-то, книжка текущая, сегодняшняя версия всегда есть, доступна бесплатно на сайте, который называется enterprisewebbook.com. Одно слово. enterprisewebbook.com. Книга интересна, и я, в общем-то, тебе тоже ее советую, тем более она бесплатна. Ну, по крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как Орали, в общем-то, не боится этого. Им, в общем-то, денег тоже надо заработать, но, судя по всему, здесь достаточное количество людей, которые все-таки будут покупать книгу, когда она будет напечатана и будет в магазинах. Кроме того, редактор наша из Орали сказала, что таким образом мы строим комьюнити, пока книгу пишем. Не просто пишем, а комьюнити вокруг нее строим. А книга, в общем-то, задумана нами достаточно интересно, потому как мы будем делать приложение там. То есть мы уже, собственно, начали делать приложение с дизайна, начиная. С дизайна, а потом, потом одна версия его, а потом с одним фреймворком JavaScript, и потом с другим, а потом на мобиль, на мобильные платформы, а потом опять с одним фреймворком, а потом с другим. Одно и то же предложение делается и переделывается, и переделывается. То есть реально получается, уже начало получаться неплохо, и я думаю, книжка будет хорошая. Извини за нескромность.
Я читаю эту книжку.
А, ты уже начал даже? Там да. Ничего еще пока нет, но маловато.
Ну, введение есть. Уже картинки тоже можно посмотреть на дизайн.
Ну да, да, картинки уже есть, да. Ну, в общем-то, за мы должны сдать две главы в течение месяца уже туда на редактирование. Вот. У нас, в общем-то, тоже график есть по написанию книги. Ну, я думаю, что к концу года будет уже три главы наверняка там готовых, а всего будет там 14 глав к апрелю месяцу. Ну, окей, ладно, хорошо. Какие еще ты хочешь тогда уже напоследок?
Напоследок?
Сказать пару слов кому?
Ну, наверное, рекламу хочу немножко сказать все-таки. То есть, вот я упоминал, что участвую в open source проекте, как бы у нас список вакансий всегда вывешен открытый. То есть, если кому-то это интересно, то приходите, смотрите. Вот адрес это jtalks.org.
jtalks.org?
jtalks. Talks.
T-A-L-K, да?
Да, talks.org.
jtalks.org. Open source проект, где требуется...
Да, там все время нам люди okay. там нужны.
Какие? Любые?
Ну, там вывешен список вакансий, но все-таки вот больше нужны специалисты по UI уже, то есть по дизайну и так далее. Ну, как бы, я не думаю, что кому-то будут отказывать, если человек заинтересуется, работа там всегда какая-то найдется. Там тестирование, ну, там полностью все, весь спектр есть.
Ну, то есть, ребята, не бойтесь работать бесплатно, это не бесплатно. Вы чему-то учитесь, вы... Строите свое резюме, и это будет трамплином для вас. То есть бесплатная работа, волонтерская, это очень полезно в нашем деле.
А я так думаю, я ваш сегодняшний подкаст еще не слушал, но я так понимаю, вы все равно какой-то обзор сделаете по впечатлениям от DevOps, да?
Ну, во-первых, начнем с того, что я написал блог. У меня блог мой, который на сайте jakobfine.com. Я там написал кое-чего. Во-вторых, в этом в шоу-нотах подкаст, который я сегодня опубликовал, там есть блог другого человека, очень грамотный парень из Англии, Питер Пилгрим. Он написал блог с обзором. В принципе, если сделать поиск по словам DevOx, то наверняка вы найдете блоги. Или в Твиттере поискать по DevOx, там найдете блоги, описывающие эту конференцию. Конференция классная. В принципе, вы можете ее всю прослушать, если вы купите подписку на их сайте parlys.com. Вот. Они сделали обалденно сайт вот этот. Во-первых, снимались все видео, и когда вы заходите на их посмотреть любые презентации, которые вы хотите, то там вы смотрите и видео вот самого презентера, спикера, и слайды вы смотрите, можете увеличивать, можете уменьшать. Хорошо, очень качественно все сделано. А надо вам заметить, что было там 195 докладчиков. То есть это большая конференция. Это 3400 человек там было. Докладов достаточно много. Доклады хорошие. И, кстати, это конференция, где было много ребят из Гугла. Докладывали тоже. Вот. И, как вы понимаете, сейчас существует конфликт между Oracle и Google. И поэтому Google не ногой сейчас на Java One. Соответственно, Java One это... Наверное, 3/4 или 60% это продвижение того, что Oracle хочет рассказать, технологии, которые у них будут производиться и выпускаться, и улучшаться в Java. Я не хочу сказать, что это плохо, там грамотные ребята, естественно, но это все-таки обзор одного вендора, одного производителя. А Google же сильнейшая команда, очень грамотные ребята там работают. И вот из этих конфликтов они, к сожалению, не смогли приезжать на Java One. А сюда, пожалуйста. Сюда они приезжают и хорошо выступают. Я был на нескольких докладах. Хороший уровень. Вообще хорошие были доклады. Мне понравилось. Меня, кстати, удивила одна вещь на этой конференции, на DevOps. Была пара моментов, когда там придут эти доклады по параллельным этим tracks, параллельным, не знаю, дорожкам, или как это называется на русских конференциях, то я смотрю, там технического такого особо ничего для меня не было интересного. И два раза я решил выбрать доклад, который, как сказать, который не очень технический, вообще больше о жизни, о процессе разработки софтвера. И на обоих докладах я обратил внимание, что комнаты были реально заполнены, просто заполнены. Люди туда набивались непонятно как. Я почувствовал, что есть довольно большой интерес к тому, как вообще жить, как работать, как правильно вести проекты и так далее. То есть я думаю, в следующем году... Меня, в общем-то, тема эта интересует всегда, и, в общем-то, мнение у меня, слава богу, есть на все. Не всегда оно правильно, но оно есть. И я думаю, что в следующем году я подам каких-нибудь пару, как это называется, call for, ну, proposals, speaking proposals, и, ну, вот, на такие темы, которые не впрямую будут технически. Вот здесь я как раз-таки рассказывал про JavaScript на DevOx, у меня было выступление. Но я думаю, я где-нибудь выступлю несколько раз. Начну у нас тут в юзер-группах, там, Princeton Java Group, например. Что-нибудь расскажу, свое мнение. Ну, что хорошо, что в юзер-группах тоже, видите, еще вариант бесплатного времяпрепровождения. Вечером, без денег, вот мы собираемся, стараемся раз, может быть, в полтора месяца проводить занятия. Здесь там находим докладчиков и... Собирается группа людей, совершенно непринужденная, неформальная обстановка. И хоть, может быть, у нас есть какой-то назначенный докладчик, но это, в общем-то, все равно. Люди общаются очень так дружественная, хорошая атмосфера. И это мне очень нравится. Так что я, наверное, обкатаю что-нибудь на маленьких сначала таких сборищах, а потом уже выйду, на, может быть, на более крупную арену, чтобы человек 100 или больше было в зале. Ну вот, ладненько, хорошо, мы с тобой поболтали на славу. Я тебе желаю всего наилучшего в твоем нелегком, но благородном программистском труде. По моему мнению, профессия очень интересная, тем более ты сам туда пошел добровольно, никто тебя туда не гнал. Вот, ну, встречаясь с тобой несколько раз, мне показалось, что у тебя должно получиться все, и причем не просто получиться, а очень хорошо получиться. Почему? Потому что у тебя хорошая персоналити, мы это говорим. То есть, мне кажется, ты человек надежный и ответственный в работе. То есть, технически я не могу сказать пока там, достаточно ли ты грамотный, но ведь этому можно научиться. Научиться чему-то технически, там, каким-то пробелам, которые у тебя могут быть, наверняка они есть. Ты сможешь, достаточно просто. А вот научиться правильному отношению к работе и вообще к общению в коллективе, это значительно сложнее. А мне кажется, вот это как раз-таки у тебя уже есть. То есть ты уже начинаешь не с нуля, а вот уже прямо на плечах стоишь каких-то гигантов, которые уже прошли очень-очень важную школу. И наверняка, я думаю, что армия тебе помогла тоже. То есть опыт общения с людьми, работа с людьми все-таки, мне кажется, важен всегда. В общем, думаю, что у тебя будущее будет... профессиональная, правильная и грамотная, но никогда не останавливайся, учиться надо все время. Вот.
Это точно.
Да, это точно.
Точно.
Я делаю это то же самое, продолжаю постоянно до сегодняшнего дня. Как, где, какая презентация, там онлайн, что-то можно прочитать. Книг покупаю тонну. Покупаю намного больше, чем могу прочесть. У меня там кучка лежит в какой-то директории. Я сейчас в основном электронные покупаю. И... Ну, я все равно прочту. Ну, пролистаю, ну, половину прочту. Читаю все время. Чего и тебе желаю. Окей?
Да. Хорошо.
Ладно. Александр, будь здоров. Привет жене большой.